Выпуск новостей подготовила Надежда Фетисова, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сегодня днем воздух прогреется до плюс 19 градусов, пока плюс 17, и главное, впервые за долгое время не будет дождя. В Петербурге до плюс 22, слабая облачность и также без осадков. В этом часе нашей программы «Страсти по ЕГЭ». Сегодня в российских школах начинается первый этап массовой сдачи выпускниками единого госэкзамена. В Краснодарском крае начался судебный процесс в защиту заказника «Большой Утриш». Экологи оспаривают решение властей выделить из него земли для строительства новой автотрассы. Насколько на самом деле опасна для остального мира ядерная программа Северной Кореи? И почему в Голландии, куда приезжает так много иностранцев со всего мира, так немного газет на английском языке? И, конечно, вернемся к разговору о центральной теме нашей утренней программы. Сегодня 5 лет с того момента, как президентом России Владимиром Путиным был озвучен курс на реализацию национальных проектов. Удалось ли сделать жилье доступнее, образование качественнее, а медицину современнее? И почувствовали ли вы пользу от реализации нацпроектов? Продолжайте делиться своим мнением, пишите нам сообщение, СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801, оставляйте сообщение на пейджер, телефон 660-1055 для абонента «Радио Свобода». Также для вас доступен адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru и через полчаса ждем ваших мнений в прямом эфире. Звоните 8-800-222-12, бесплатный телефон для жителей всех регионов России. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы», и в студии ко мне присоединилась моя коллега Евгения Назарец, от которой мы узнаем, каким темам будет сегодня посвящен информационный эфир нашей радиостанции. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро.
И я думаю, что, несомненно, одной из таких тем станет первый этап ЕГЭ. Это уже не эксперименты, это уже не пробы, это уже массовая сдача экзаменов. Вот буквально в конце прошлой недели отзвенели последние звонки, и с сегодняшнего дня... Вчерашние одиннадцатиклассники начинают писать единый госэкзамен. Я вот помню, как я сдавал государственные экзамены. Конечно, было тоже много мандража и немножко страшно было, но вот был не единый госэкзамен, а самый обыкновенный. Не знаю, что чувствуют сегодняшние школьники. Я лично видел несколько тестов ЕГЭ, в частности, по русскому языку и литературе, и могу сказать, что, наверное...
Сдали бы эти тесты сегодня?
Сдал бы, но, наверное, в первую очередь, благодаря тому, что... угадал бы психологию их составителей, но никак не фактическую информацию, которую от меня хотели бы получить составители этих тестов, поскольку в них, конечно, очень много спорных моментов, но это отмечают все эксперты.
Марк, знаете, я думаю, что ответ на ваши сомнения есть в моих воспоминаниях о госэкзамене. Тогда моя учительница сказала мне, запомни, главная задача выпускного экзамена – выпустить тебя из школы, то есть выставить. А вот главная задача вступительного экзамена – не впустить тебя в вуз.
Так и,
вот,
и как же, да, как же это все в одном-то объединить?
А вот теперь пытаются объединить это все в одном. И если бы все были с вами согласны в том, что это уже не эксперимент, наверное, мы бы сегодня об этом не рассказывали. Полемика до сих пор продолжается. Но, тем не менее, вот буквально 10 минут назад, скажем, на Урале, то есть в 10 часов по местному времени, стартовал единый государственный экзамен, первый этап. Сегодня школьники могут сдавать по выбору две дисциплины, ну а вообще вся эта волна госэкзаменов и обязательных, и не очень тестов единых госэкзаменов продлится до 19 июня. А сегодня все выпускники российских школ начинают, напомню, сдавать единый государственный экзамен, и страсти не только не утихают, но и разгораются с новой силой. В этом году единый государственный экзамен в России будут сдавать 1 045 000 человек, и его сторонники ЕГЭ утверждают, что это неизбежный шаг в реформировании образования, а противники полагают, что ЕГЭ подрывает устои российской высшей школы. Спорный вопрос о законности ЕГЭ в условиях, когда еще не приняты новые образовательные стандарты, перспективы, видимо, тоже не имеет, потому что Верховный суд на днях отклонил жалобу инициативной группы родителей. Но они решили на этом не останавливаться и обратиться в Европейский суд по правам человека. Вот все эти «за» и «против» мнения собрала в своем материале, ну, по крайней мере, не все основные, собрала наш корреспондент Лейла Гениатуллина. Давайте послушаем.
Впервые эксперимент по введению ЕГЭ прошел в 2001 году в 5 регионах России по 8 дисциплинам. С 2009 года ЕГЭ стал в России единственным пропуском в вузы. Помощник руководителя Рособорнадзора Сергей Шатунов утверждает, что государственная итоговая аттестация в школах была всегда. Сейчас изменилась лишь ее форма.
То есть если раньше это были обычные там выпускные экзамены, так называемые, то сейчас так называемый государственный единый экзамен. Изменилась форма. Государству все равно необходимо проверить уровень знаний, который получил школьник по окончании школы. Поэтому разговоры о том, что должен быть выбор, если вы не хотите, чтобы существовала независимая сторонняя оценка того, как ученик освоил школьный курс, то вы можете не идти на экзамен и, соответственно, не получать никакого свидетельства об образовании.
Выпускница 11 класса московской школы Анна Флоринская, которой предстоит в этом году сдать ЕГЭ, рассказала, что два последних года учебы в школе превратились в натаскивание по тестам.
Нас учителя теперь учат не думать над ходом решения, а учат отбрасывать неверные варианты. И конкретно, чтобы написать этот тест ЕГЭ, как бы ты хорошо не учился по школьной программе, а все равно готовиться к нему нужно отдельно. Есть вопросы просто непродуманные. К примеру, был вопрос в ЕГЭ по литературе, какого цвета глаза у Анны Карениной. Мой классный руководитель, преподаватель по литературе, она специально перечитала произведение. Нет, вообще не указано, какого цвета у нее глаза.
Президент Российского фонда образования Сергей Комков, который представлял интересы родителей, обратившихся в Верховный суд с иском против ЕГЭ, утверждает, что порядок проведения единого государственного экзамена нарушает Конвенцию о защите прав человека.
Единый государственный экзамен... Фактически он переводит всю систему российского образования с фундаментальных классических рельсов на прикладные. То есть фактически идет натаскивание и развитие моторных функций памяти, не более того. Кроме того, в процессе проведения ЕГЭ в России грубейшим образом нарушается целый ряд статей основного закона Российской Федерации, Конституции РФ.
По словам президента Российского фонда образования Сергея Комкова, Верховный суд России до сих пор не выдал истцам на руки мотивированного решение по поводу отказа в удовлетворении иска против ЕГЭ. После получения мотивированного решения истцы направят жалобу в Кассационную коллегию Верховного суда России. А затем они собираются обращаться в Европейский суд по правам человека. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Евгения, а вы как думаете, какого цвета были глаза у Анны Карениной?
Не знаю. Я могу судить только по тем актрисам, которые исполняли эти роли, когда цветные фильмы смотрела. А какие были на самом деле?
У вас Каренина, может быть, карие?
Может быть. Хотя, наверное, ей пошли бы и зеленые.
Что ж, к разговору об образовании мы, кстати, вернемся еще в нашей программе в связи с центральной ее темой, национальными проектами. Ну и, конечно, сегодня днем будем следить за тем, как проходит сдача ЕГЭ в России, и к этой теме тоже вернемся. Ну а какие другие события станут сегодня центральными в информационных программах «Радио Свобода».
Ну, давайте начнем с «Свободы в полдень», которую буду вести. Я, конечно, продолжу тему госэкзамена, приводя другие еще дополнительные мнения про и контра. Но, кроме того, в эфир выйдет Максим Ярошевский. Он сегодня будет присутствовать на митингах в честь Дня предпринимателя, который отмечают только второй раз. Традиций никаких особых нет, поэтому отмечают кто во что гораст. Например, те предприниматели, у кого не заладили отношения с властью, либо не идет бизнес, либо тревожит проблемы кризиса, собираются на пикеты. Представители же властей отчитываются, как много они делают для того, чтобы бизнес не кошмарить. Вот таким образом пока что отмечают этот новый праздник. Но что касается других информационных программ, то праздник с гораздо более далекой историей, совсем не российский, будет в центре внимания. Сегодня Грузия отмечает День независимости. На самом деле корни его 26 мая 1918 года, тогда демократическое правительство Грузии провозгласило независимость. Ну, а потом было всем известное, хорошо известное советское прошлое, весьма затянувшееся до 1991 года. И вот самое интересное, что 31 марта 1991 года референдум подавляющим большинством голосов в Грузии прошел, и подавляющим большинством голосов принял снова независимость, но в том виде, в котором она была установлена в 1918 году, с тогдашней конституцией и с той же датой, 26 мая, не 31 марта, день восстановления, а именно 26 мая.
Спасибо, это была Евгения Назарева. Ну, а сегодняшний день в Грузии, День независимости, в первую очередь нам интересен в связи с акциями протеста оппозиции, которая намерена вывести сегодня на улицы гораздо больше людей, чем это было в последние недели. Об этом мы поговорим в следующем часе нашей информационной программы. Сейчас в Москве 8 часов 15 минут, а я напомню главные новости.
Радио «Свобода», новости.
В Сунжинском районе Ингушетии в понедельник вечером в результате взрыва погибли 4 милиционера. Северная Корея полностью готова отразить любое нападение со стороны Соединенных Штатов и считает политику Вашингтона по отношению к Пхеньяну враждебной. Москва обжаловала решение Европейского суда по правам человека, который признал нарушение Конвенции о правах человека в отношении судьи Мосгорсуда Ольги Кудешкиной. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня. Доллар США – 31 рубль 5 копеек, евро – 43 рубля 49 копеек. Следующая сводка новостей на наших волнах через 15 минут. Сегодня в 10 утра не пропустите на наших волнах повтор авторской программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Создают ли угрозу международной безопасности ядерные испытания в Северной Корее? Об этом мы говорим со специалистом по ситуации на Корейском полуострове Валентином Моисеевым. И об этом же мы сейчас поговорим с нашим обозревателем Михаилом Шевелевым, который снова вошел в нашу студию. Доброе утро еще раз, Михаил.
Доброе утро,
Марк. Поскольку, безусловно, наряду с другими событиями, одной из самых обсуждаемых тем, и в прессе в том числе, остаются ядерные испытания в Северной Корее. Так насколько они опасны для международной безопасности? Простите уж меня за тавтологию. По мнению экспертов в российской прессе.
Да, что произошло, уже, собственно, понятно, сам факт зафиксирован, уже теперь интересны оценки. Узнать их дает нам шанс газета «Время новостей», которая опросила российских экспертов. И опрошенные «Временем новостей» российские эксперты согласны с тем, что новый северокорейский ядерный взрыв нанес серьезный удар по режиму нераспространения. Хотя и на этот раз о полноценном боеприпасе речь пока не идет. Северокорейцы, скорее всего, испытали нетранспортабельное плутониевое устройство, причем плутоний нарабатывался в течение многих лет на ядерном реакторе мощностью в 5 мегаватт. Это мнение, которое высказал в беседе с корреспондентом «Время новостей» ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений генерал-майор Владимир Белоус. Он напомнил, что еще в 1990 году тогдашний руководитель КГБ Владимир Крючков докладывал на заседании Политбюро, что КНДР обладает одним-двумя ядерными устройствами, однако в середине 90-х в Пхеньяне поняли, что можно с успехом использовать ядерную программу для получения экономических и политических преференций. Генерал-майор Владимир Белоус полагает, что на шестисторонних переговорах по корейской ядерной проблеме Россия и Китай заняли чересчур либеральную позицию. США при этом тоже допустили серьезнейший промах. Американцы обещали северокорейцам построить 2 атомных реактора и поставлять по 500 тысяч тонн мазута в год для хозяйственных нужд, но ничего этого не выполнили. В газете «Время новостей» приводится еще и мнение эксперта Александра Пикаева, который подчеркнул в беседе с журналистом, что США и Китай выступают ныне как ведущие игроки на Корейском полуострове. Китай – основной донор Пхеньяна, США – главный спарринг-партнер северокорейцам, с которыми им можно вести торг по разным вопросам – от гарантии ненападения до восстановления дипотношений. России в этой триаде нет, отмечает господин Пикаев.
Спасибо, Михаил Шевелев, и сегодняшние российские газеты. Реакция на ядерные испытания, проведенные в Северной Корее. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Отвлечемся от политики. 28 мая, послезавтра, на сцену Московского художественного театра имени Горького уже не в первый раз поднимется группа «Аквариум». О составе, о программе и о новом альбоме Бориса Гребенщикова с ним поговорила Марина Тимашева.
Значит, последний раз, когда я была на вашем концерте, это был Московский художественный театр имени Горького, огромная площадка. На сцене стояла невероятная интернациональная бригада очень красивых людей, сверхмузыкантов. В руках они держали инструменты, написание которых может идти много часов, а их английские названия непереводимы на русский язык. И все это звучало как будто симфонический оркестр, но при этом в составе симфонического оркестра не было, ну, почти ни одного инструмента, который обыкновенно входит в этот состав. А теперь у нас на носу еще один концерт.
Процентов на 50 это будет новый альбом, новые песни. А вообще говоря, сказать-то по этому поводу нечего.
Да и как нечего сказать? Где концерт?
В том же МХАТе, но вместо 25 человек у нас будет 7. И там нам нужно было показать в России то, что весь остальной мир видел, в России нет. А теперь мы приходим, просто играем то, что нам страшно нравится играть. С тем же флейтистом ирландским, который был в прошлый раз. Зовут его Брайан Финниган. Мистическое имя. И я счастлив в первую очередь тем, что получилось так, что с нами в Россию проникают звуки настоящей ирландской магии. Потому что он на самом деле маг. Вот, а играем мы только потому, что нам страшно нравится в данный момент играть.
Так, а новый альбом, это имеется в виду тот, который...
Лошадка, да, белая, лошадь белая.
Борь, а значит, хорошо, Финниган с мистическим именем, Борис Гребенщиков с именем тоже мистическим, а еще...
Мистическое имя Александра Титова, а также не менее мистические имена Бори Рубекина, Игоря Тимофеева, Алика Потапкина, Андрея Сурдина. Вот, пожалуй, полный набор мистических имен.
С Титовым встреча была, я имею в виду встреча на сцене, она все-таки через очень много лет происходила. Что-то изменилось в том, как играет Титов?
Когда мы опять с Сашкой вот начали репетировать, год тому назад, я получил такое удовольствие, что впервые за очень много лет мы играли замечательно мастерами бас-гитары. Но какое счастье, когда человеку ничего не нужно говорить. Он играет то, что и так надо. И это счастье.
Значит, ничего не изменилось, осталось по-прежнему. Борь, теперь у меня в руках вот такая странная штучка. Называется этот альбом «Зомби яйц». Выпущен он фирмой Solid Records. Значит, там в самом вступлении комментарии небольшом буклетике за подписью Борис Гребенщиков написано, что нельзя задавать вопрос о том, что значит «зомби яйца». Но Борис Гребенщиков человек умный, он знает, что когда написано, что такой вопрос задавать нельзя, всякий здоровый человек именно его и задаст. Что значит это название? Если уже совершенно никакого нет смысла, то откуда оно вообще произошло и что это за история?
Во время тура, который назывался «Новый электрический пес», и мгновенно стал называться «собачки». Электрические собачки или просто собачки, или электрические псы. Но, как правило, все это с собачками кончалось. Собачки часто после концерта выпивали немного легкого вина. Часто это немного длилось до утра. И на какой-то месяц этого существования безбедного я услышал поутру, что кто-то из собачек говорит другому члену коллектива: что-то такое, связанное с словом «зомби яйц», какое прекрасное слово, говорю я, озаренный утренней зарей. Как мне нравится это слово. Давайте назовем концертный альбом, когда у нас будет, словом «зомби яйц». Решение было принято единогласно, и когда эта запись всплыла через много лет, я понял, что мне деваться некуда. Это первый альбом, название которого придумал совсем не я. Кто его придумал, думаю, что никто не вспомнит.
Моей звезде не суждено устать или искать покоя. Она не знает, что такое покой. И это все равно. Ей будет сниться по ночам тот дом, что обойден бедою, а наяву служит звездою и горький дым. И горький чай.
Продолжение разговора с Борисом Гребенщиковым слушайте 28 мая в 9 часов вечера в программе «Российский час поверх барьеров». Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас репортаж на социальную тему из Краснодарского края. Здесь начался судебный процесс в защиту Утриша. Иск подан экологической вахтой по Северному Кавказу, которая оспаривает законность строительства дороги и выделения в аренду земель в заказнике «Большой Утриш». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Яна Сахарова.
Иск в Краснодарский краевой суд подала экологическая вахта по Северному Кавказу. В нем оспаривается законность строительства дороги и выделения в аренду земель в заказнике «Большой Утриш» в районе Анапы. Речь идет об участке площадью 120 гектаров в самом центре заказника. Общественную кампанию в защиту Утриша общественные экологические организации ведут с декабря прошлого года. Именно тогда началось строительство дороги, которое привело к уничтожению десятков тысяч деревьев и масштабному разрушению природных ландшафтов. Дорога должна вести к элитному рекреационному комплексу, объекту администрации президента, рассказывает член Совета экологической вахты по Северному Кавказу Сурен Газарян.
По распоряжению правительства в 2010 году там должен был создан быть заповедник. Планы как бы правительства и президента, они друг с другом не сошлись. Мы остановили эту дорогу, когда они только хотели войти в эти средиземноморские леса. Они прорубили дорогу через широколиственный лес, который там подальше от моря находится. А средиземноморские леса, где можжевельники такие уникальные, старые, они в прибрежной полосе, где-то километр от моря. И вот они до туда дошли, и дальше мы их не пустили.
По данным экологической вахты, лесной участок, охватывающий район Утрижских лагун, департамент лесного хозяйства Краснодарского края сдал в аренду фонду региональных некоммерческих проектов ДАР, за действиями которого стоит управление делами президента России. Именно в этом месте расположен массив можжевелово-фисташковых редколесий, между которыми несколько реликтовых лагун. Он находится в самой труднодоступной части заказника Большой Утриж. По словам экологов, застройка этого участка с подведением к нему двух запланированных дорог будет означать смерть Утриши как уникальной территории нетронутых субтропических лесов средиземноморского типа.
Во-первых, это самый западный на Кавказе массив лесной. Дальше уже лесов нет на Кавказе. Это единственный в России участок такой крупный средиземноморских лесов. Там растут такие деревья, как фисташка, например, куполисная, которые больше нигде у нас в стране не растут. Это средиземноморский вид, а в основном они растут намного южнее, там, Турции. Также там сохранились те виды животных, которые связаны с такими средиземноморскими лесами. В первую очередь, это средиземноморская черепаха. Это самое важное место ее обитания в России, на Утрише.
В Краевом департаменте лесного хозяйства прокомментировать данную ситуацию отказались. Предварительное судебное заседание по делу Утриши назначено на 11 июня. Однако уже сейчас экологи заявляют, что победить в этом судебном процессе зеленым будет крайне непросто, так как за ответчиками стоит вся административная мощь администрации Краснодарского края, а за действиями фонда ДАР – управление делами президента России. Для Радио Свобода Яна Сахарова, Геленджик.
Говорит Радио Свобода, в эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Сегодня в час дня. Не пропустите в нашем эфире час прессы. Церковь предложила собственную программу борьбы с пьянством. Поддержит ли ее общество? Обсуждают Владимир Легойда, председатель информационного отдела Московского патриархата, и журналисты Борис Панкин и Павел Коробов. Ведет программу Елена Рыковцева. А во второй половине часа утреннего эфира «Радио Свобода» новости высоких технологий и экономики. Инфляция в России с января по апрель этого года составила 6,2%, и это, как выясняется, в 10 раз больше, чем в странах Европейского Союза. Вернемся к разговору о главном международном событии дня. Совет Безопасности ООН на своем экстренном заседании осудил ядерные испытания в Северной Корее. Узнаем мнение иностранных, западных экспертов о том, насколько опасны они для международной безопасности. И завершит этот информационный час репортаж из рубрики «Запада и Востока» из Нидерландов. Почему в Голландии так мало англоязычной прессы? Ну а через несколько минут, сразу после краткого выпуска новостей, вернемся к главной теме нашего утреннего эфира. Сегодня исполнилось ровно 5 лет с того момента, как президент России впервые объявил о национальных проектах. Что изменилось в плане их реализации за эти 5 лет?
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии в понедельник вечером в результате взрыва погибли 4 милиционера. Они подорвались на фугасе. Ранее в понедельник в станице Нестеровская произошло столкновение, в котором один боевик был убит. В Махачкале в понедельник вечером убит заместитель муфтия Дагестана Ахмед Тагаев. Преступники сделали несколько выстрелов, от которых Тагаев скончался на месте. Ведется поиск нападавших. Северная Корея полностью готова отразить любое нападение со стороны Соединенных Штатов и считает политику Вашингтона по отношению к Пхеньяну враждебной. Такое заявление было сделано КНДР во вторник после того, как Совет Безопасности ООН единогласно осудил проведенные Северной Кореей ядерные испытания. Москва обжаловала решение Европейского суда по правам человека, который признал, что в отношении судьи Мосгорсуда Ольги Кудышкиной была нарушена 10-я статья Конвенции о правах человека. В статье говорится о свободе выражения мнений. Лидер оппозиции Мьянмы, правозащитница Аун Сан Су Чжи, во вторник должна дать показания в связи с инкриминируемым ей нарушением режима домашнего ареста. Су Чжи, как ожидается, будет признана виновной в том, что впустила в свой дом американского гражданина. В Грузии сегодня отмечается День независимости. Сторонники оппозиции намерены блокировать проведение парада. В Судане, в провинции Дарфур, 20 суданских солдат и 43 повстанца убиты в результате столкновений на армейской базе Умбару, сообщают власти страны. Члены повстанческого движения «За справедливость и равенство» пытались в воскресенье захватить базу, но их атака была отбита правительственными силами. В Москве допрошены Исаи Муса Ямадаевы, братья бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева, который, по одним сведениям, был в марте во время нападения в Дубае убит, по другим ранен.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Марк Крутов. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». И возвращаемся к разговору о нашей центральной сегодняшней теме. Сегодня исполнилось ровно 5 лет с того дня, когда президент России, которым тогда был Владимир Путин, впервые публично объявил о национальных проектах. Это случилось в послании Федеральному собранию 26 мая 2004 года. Путин провозгласил 3 национальных проекта – преодоление бедности, модернизация вооруженных сил и жилищная реформа. Однако через год, к 2005 году, к обращению правительству, парламенту и руководителям регионов, эти нацпроекты немного трансформировались и были сформулированы в окончательном виде уже по-другому, как нацпроекты здоровья, образование, доступное жилье и развитие агропромышленного комплекса. О ходе реализации национального проекта «Образование» в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Кареном Агамировым размышляют проректор по учебной работе Российского государственного торгово-экономического университета профессор Георгий Резго и руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин.
В то время президент Владимир Путин, рассуждая о приоритетных национальных проектах, подчеркнул: во-первых, именно эти сферы определяют качество жизни людей, социальное самочувствие общества. И во-вторых, в конечном счете, решение именно этих вопросов прямо влияет на демографическую ситуацию в стране и, что крайне важно, создает необходимые стартовые условия для развития так называемого человеческого капитала. Конец цитаты. А что с таким важнейшим национальным проектом, как образование? Проректор по учебной работе Российского государственного торгово-экономического университета профессор Георгий Резго на примере своего вуза убеждает: дело не стоит на месте.
В настоящее время, в течение уже больше года, вуз занимается разработкой федеральных государственных образовательных стандартов по многоуровневой системе подготовки, то есть бакалавра и магистра. Наш вуз участвовал в проведении конкурса, и мы выиграли грант, и в 2008 году наш проект стандарта был закуплен Министерством образования Российской Федерации. Студенты, которые учатся на хорошо и отлично, получают все в полной мере стипендию. Послевузовское трудоустройство у нас проблем нет. Хотелось бы, чтобы Министерство образования выделяло больше бюджетных средств и на стипендию, и на развитие университетского курса. Комплекса. Эти работы выполняем за счет внебюджетных средств. И зарплата преподавателей, если преподаватель будет получать только зарплату на средства, которые выделяются государством, то зарплата будет очень низкой. Я больше чем уверен, 70-80% преподавателей покинули бы свои занимаемые должности.
Предупредил проректор по учебной работе РГТУ Георгий Резго. Какие-то вузы, быть может, и выживают, но нацпроект образования — это не только образование высшее. Если все останется так, как есть, то в России окончательно разрушится профтехобразование, погибнут сельские школы. Да и в самом высшем далеко не все так гладко. Бюджетные места сокращаются, зарплаты и стипендии даже при поддержке внебюджетных фондов – это не то, совсем не то. У микрофона «Радио Свобода» руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин.
Относительно образования здесь очень много дискутабельных вопросов было, в том числе и введение ЕГЭ, и больше всего вопросов, кстати, возникло к министру образования, господину Сырсенко, в ходе реализации национальных проектов. Что говорит о том, что здесь результаты реализации национальных проектов были еще более провальными, чем по остальным направлениям.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Почувствовали ли вы лично пользу от реализации национальных проектов? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Прочитаю несколько сообщений, которые пришли к нам в эфир. Почувствовали, что вся многолетняя деятельность, тучные годы Владимира Путина — это помпезные слова о национальности проекта. А дела — это экономический кризис, пишет Николай Владимирович. Стало жить еще труднее, едва выживаем, пишет Сергей из Геленджика.
Конечно, заметил, в этом году умерли моя мать, а также три моих соседа. Еще у нас много особняков для новых русских строится, пишет Федя Лампочкин. И про особняки же пейджер из Петербурга. Новые дома в Петербурге растут как грибы. Может, это и есть доступное жилье? Конечно, ответил мне строитель, если у вас есть в кармане 150 тысяч долларов, вы можете прикупить квартиру в этом доме хоть сегодня. Это сообщение от нашего слушателя Доброго. С нами на связи слушатель Радио Свобода Сергей из Армавира, и сейчас узнаем от него, почувствовал ли он на себе реализацию национальных проектов. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро. Нет, я пользу не почувствовал. В смысле в том, что 5 лет прошли и что? Ну, проект остался проектом. Надо было его создавать с поправкой на будущий кризис, на будущие невзгоды. Вот есть проект, а есть здание. Так вот, здание само, оно не построено. Потому что вот там было объявлено хорошо, все на бумаге, все красиво, все так вроде бы как бы продумано. Но вот борьба с бедностью, а был, ведь началась-то борьба с бедными, вот правильно. Они, как говорится, покорно, спокойно становятся в нищих, а потом умирают. Потом образование. Образование разрушено. Реформирование армии. По-моему, оно не произошло. Дедовщина. Сплошные там какие-то разборки. Взять милицию. Взять строительство в нашем крае дороги, вот, которая проходит сейчас вот по Кавказскому заповеднику, там по заказнику. Там выкорчевывают деревья, там разрушают природу. Вот. Потом закон 122, который многих людей отправил на тот свет. Это я говорю, как говорится, ну, это на самом деле так. Так что проект не работает, здание не построено, и пользы от него, ну, никакой.
Владимир из Москвы с нами на связи. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Вы почувствовали какую-то пользу от реализации национальных проектов? Ну, или хотя бы заметили, может быть, их? Может быть, лично вас они не коснулись, но вы видите?
Вы знаете, есть такой, армейский есть такой жаргон, знаете, называется «кардинально ничего». Потому что все вопросы, которые были воспроизведены в рамках национальных программ, добросовестно они похерены, извините за выражение, понимаете, во всех отношениях. Взять медицину, вот я беру по матери, да, я беру по стоимости лекарств, в 3 раза лекарства вот с кризисом повысились, вы представляете. Это женщина, получающая пенсию в 3000 рублей, 78 лет, инвалид 2-й группы. Это я частность беру маленькую. Беру строительство, повышение жилья и тариф оплаты заработной платы. Средняя стоимость квадратного метра я беру по России. Это составляет, чтобы человеку заработать на минимальную социальную норму жилья, 9 квадратных метров, это надо трудиться порядка 15 лет. Значит, соответственно, данные программы, они удешевили человеческий труд пропорционально стоимости вот этих всех программ. Медицина, строительство, образование. И так во всех сферах. Яркий пример еще тому – отношение государства к детям. Вот эта бойня в Беслане, которая была, вы понимаете? Так что я о каких-то программах говорить и не приходится дальше. Это называется политический блеф.
Владимир, слушатель Радио Свободы, что ж, к сожалению, остается констатировать, что наши слушатели никакой пользы от реализации национальных проектов не почувствовали. Ну, продолжайте, тем не менее, присылать свои сообщения. Еще будет у меня время в эфире прочитать некоторые из них.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Его продолжит выпуск новостей из мира высоких технологий. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска.
В Антарктиде закончился сезон испытаний подлёдного аппарата Endurance. Испытания устройства, разработанного НАСА, проходили на антарктическом озере Бонни. Исследователи пробурили двухметровую прорубь в пятиметровом льду, куда и опускали аппарат весом почти 1,5 тонны. Дальше он действовал без помощи специалистов, вел съемку, проводил химический анализ воды и составлял карту озера. При этом аппарат отплывал от проруби на сотни метров и самостоятельно находил обратный путь. Как подчеркнул руководитель проекта Endurance профессор Питер Доран, новый прибор после значительных усовершенствований может принять участие в поисках жизни в подледном океане на спутнике Сатурна Европе. Новости коротко. По данным исследования, проведенного Международным энергетическим агентством, сегодня 15% всей электроэнергии, потребляемой в домохозяйствах, приходится на различные электронные устройства, от мобильных телефонов до телевизоров и компьютеров. Причем потребление электроэнергии домашней электроникой к 2030 году может вырасти в 3 раза. Автор исследования Пол Вейде сказал, уже сегодня существуют гораздо более экономичные технологии, но их применение делает устройства несколько дороже. По мнению экспертов, главным ресурсом, который позволит экономить энергию, может стать снижение энергопотребления, когда прибор находится в состоянии ожидания. Ученые из Калифорнийского политехнического института разработали цифровую камеру, которая имеет размеры микрочипа. Она может быть размещена на летающих миниатюрных аппаратах размером с пчелу. Изобретатели сообщают, что и аппарат, и видеокамера обладают очень низким энергопотреблением и управляются на расстоянии до 1 километра. Исследования финансируют НАСА и Пентагон. Электронные насекомые предназначены в первую очередь для наблюдения за противником в зоне военных действий. Американские химики из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории продемонстрировали новую технологию. Она позволяет получать прямо из целлюлозы соединение HMF – важнейший строительный блок для производства пластмасс и топлива. Сегодня основой производства пластика является нефть. Но если химикам удастся довести новую технологию до промышленного воплощения, то можно будет наладить экологически чистое производство пластика и топлива из обычной древесины или соломы.
О новостях из мира высоких технологий рассказала Ольга Орлова, а с нашим обозревателем Михаилом Шевелевым, который снова в студии «Радио Свобода», мы продолжим отчасти эту тему, поскольку сегодняшние российские газеты пишут, что у Международной космической станции могут возникнуть неожиданные проблемы в связи с экономическим кризисом. Доброе утро еще раз, Михаил.
Доброе утро, Марк. «Космос как отсутствие», так называется эта публикация в газете «Новые известия». Ее автор утверждает, что из-за кризиса скоро могут возникнуть серьезные проблемы в работе Международной космической станции, над строительством которой 10 лет трудились 170 космонавтов из 15 стран. Завтра с Байконура стартует 20-я экспедиция на МКС, которая продлится 1,5 года. Космонавты и те, кто готовит их к полету, исполнены оптимизма, однако дальнейшая эксплуатация станции может оказаться под угрозой, если не срыва, то существенных корректировок. Государственная поддержка носит точечный характер, в этом главная проблема. Затраты России на гражданскую космонавтику составляют сумму в 13 раз меньшую, чем в США. Через год прекратятся полеты американских шаттлов, а новый корабль у американцев появится не раньше 2015 года. И то, что Россия заявила о поднятии цен на места в союзах до 51 миллиона долларов, ставит под вопрос участие в полетах на российских кораблях иностранных граждан. По словам пресс-секретаря Роскосмоса Александра Воробьева, который приводит газета «Новые известия», в январе ряд предприятий космической отрасли был переведен с пятидневки на 4 рабочих дня, а некоторые долгосрочные замыслы пришлось просто положить в долгий ящик. Эта публикация содержит еще массу подробностей, которые свидетельствуют о том, что статус космической державы, которым так долго гордился Советский Союз и Россия, находится под серьезным сомнением.
Спасибо. В студии был Михаил Шевелев. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН единогласно осудил проведенные Северной Кореей ядерные испытания. В Сунжинском районе Ингушетии в понедельник вечером в результате взрыва погибли 4 милиционера. В Судане, в провинции Дарфур, 20 суданских солдат и 43 повстанца убиты в результате столкновений. Премьер-министр России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Уго Чавесом. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит новости экономики. У микрофона Сергей Синицкий.
Федеральный бюджет России в ближайшие три года будет формироваться, исходя из прогнозной цены нефти, $50 за баррель в 2010 году, $52 в 2011 и $53 в 2012 году. Об этом заявил министр финансов Алексей Кудрин. Инфляция в России в январе-апреле составила 6,2%. Это в 10 раз больше, чем в странах Европейского Союза, сообщила Федеральная служба статистики. При этом продукты питания в России за 4 первых месяца года подорожали на 5,8%, а в Европейском Союзе на 0,6%. В апреле в России был отмечен рост цен на продовольствие на 0,5%, в то время как в европейских странах продукты питания за этот месяц, наоборот, подешевели на 0,1%. Средний уровень загрузки производственных мощностей в экономике России составил в апреле 53%, сообщило Министерство промышленности и торговли. В марте они были загружены в среднем на 54%, а в декабре на 56%. Еще весной прошлого года уровень загрузки производственных мощностей в экономике России, по оценкам Всемирного банка, превышал 80%. Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, в течение апреля увеличилось примерно на 2,6% и составило 7,5 миллионов человек, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, уровень безработицы в стране повысился с 10 до 10,2% экономически активного населения. С начала лета прошлого года, когда в России было отмечено минимальное количество безработных, оно увеличилось таким образом на 88%. При этом лишь каждый третий безработный в России официально зарегистрирован в службе занятости. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 13 по 18 мая снизились на 0,2%, а в целом с начала года на 10,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Розничные цены на автомобильный бензин в России снижаются уже почти 10 месяцев подряд.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. Напомню, курсы валют на сегодня. Доллар – 31 рубль 5 копеек, евро – 43 рубля 49 копеек. В утренней программе «Время свободы» сейчас возвращаемся к главному международному событию вчерашнего и, судя по всему, сегодняшнего дня. Вчера Северная Корея испытала еще две ракеты малого радиуса действия, а сегодня или завтра, как сообщает информационное агентство, запустит еще одну. Об этом говорит запрет ее кораблям появляться в районе западного побережья. Что касается ядерных испытаний, то они прошли через месяц после того, как Пхеньян объявил о возобновлении работ над своей ядерной программой и о выходе из шестисторонних переговоров по вопросу о полном ядерном разоружении Корейского полуострова. Насколько на самом деле опасна корейская ядерная программа? Ответ на этот вопрос в беседах с экспертами попыталась выяснить моя коллега Ирина Лагунина.
Хроника развития северокорейской ядерной программы выглядит так. В 1979 году Северная Корея после многих лет взаимодействия с Советским Союзом в ядерной области начала строить свой первый собственный ядерный реактор по производству обогащенного плутония, существование которого Пхеньян признался Международному агентству по атомной энергии только в 1985 году. И тогда же страна вступила в договор о нераспространении ядерного оружия. 18 годами позже Северная Корея создала прецедент и вышла из этого договора, а уже через 3 года провела первые испытания ядерного оружия. Затем последовали годы переговоров, самым ярким моментом которых было неожиданное согласие в 2007 году взорвать охладительную башню реактора в Ёнбине. Зрелище было красивым, но эксперты отметили, что это шаг косметический. К тому же реактор уже работал бесперебойно в течение 10 последних лет, что позволило Корее получить около 8 ядерных зарядов. Пхеньян после этого совершил запуск многоступенчатой ракеты, вышел из 6-сторонних переговоров, а в прошлом месяце и возобновил работу реактора. Эксперты не сомневались, что после этой череды провокационных действий по отношению к международному сообществу Северная Корея сделает еще что-то, либо запустит ракету, либо проведет ядерные испытания. Но что она сделает это так быстро, оказалось неожиданностью. Почему Северная Корея вновь стала вести себя плохо? Ведь основное условие северокорейского режима в последние годы вычеркнуть страну из списка государств, поддерживающих терроризм, было выполнено еще администрацией Джорджа Буша в октябре прошлого года. Мы беседуем с бывшим заместителем главы американской делегации на 6-сторонних переговорах, а ныне профессором Джорджтаунского университета Виктором Ча.
Мы толком не знаем, что происходит внутри руководства Северной Кореи. Явно северокорейский лидер плохо себя чувствует. А каждый раз, когда в тоталитарных режимах, как этот, возникает политическая расплывчатость, она выражается в плохом поведении по отношению к внешнему миру.
Возможности международного сообщества оказать давление на северокорейский режим весьма ограничены. Совет Безопасности ООН уже ввел эмбарго на ввоз предметов роскоши, столь милых сердцу любимого лидера и вождя. Но вот все говорят, что у Китая есть способы воздействия. Но дайте мне пример, какие. Ну хорошо, Китай введет ограниченные экономические санкции. Ну и что? Это скажется только на народе. В стране вновь будет голод, а режим это не пошатнет.
Это не те рычаги давления, которые ударят по северокорейскому народу. Мы говорим об отношениях элит, об отношениях между военными, между партиями, которые Китай может использовать. Голод, который переживает северокорейский народ, вызван не международными санкциями. Это результат плохого руководства и развала экономики. Соединенные Штаты, например, в прошлом году предоставили Северной Корее самую большую продовольственную помощь. Поставки продовольствия из США покрыли 50% нехватки продуктов питания в Северной Корее. У США была очень хорошая программа, потому что продукты питания доставлялись непосредственно людям на местах. В прошлом месяце вся американская гуманитарная команда была вышвырнута из страны, по причинам, которым трудно найти объяснение.
Нынешние испытания – попытка показать, что у режима есть рычаги сдерживания, если кто-то извне попытается вмешаться в момент перехода или передачи власти в стране. Но есть, по-моему, еще один момент, заслуживающий анализа. Подходит время очередного пересмотра договора о нераспространении ядерного оружия, и единственная страна, вышедшая из этого договора, нарушали его многие. Северная Корея, не исключено, просто хочет получить новый статус, говорит Джон Парк, директор рабочей группы по проблеме Северной Кореи Института мира США.
Конечно, некоторые страны видят Северную Корею как де-факто ядерное государство. Соединенные Штаты к этому относятся иначе. США настаивают на продолжении переговоров с Северной Кореей как со страной, от которой можно было бы добиться отказа от ядерного оружия. Кто-то говорит, что этот спор носит академический характер, что это просто разница в терминологии. Но США все-таки предпочитают не называть Северную Корею ядерным государством.
Китай, кстати, уже однажды присоединялся к экономическим санкциям, перекрыл поставки нефти в 2006 году, когда Северная Корея готовилась к первому ядерному испытанию. Северокорейское руководство тогда хладнокровно рассудило, что за статус ядерной державы надо платить, и провело испытание.
О международной реакции, о реакции международных экспертов на ядерные испытания в Северной Корее рассказывала Ирина Лагунина. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня он из Нидерландов. В Амстердаме всегда приветливо относились и относятся к иностранцам, поэтому уже несколько веков подряд голландская столица завораживает невероятным смешением генотипов, культур, причесок и стилей одежды. А с учетом роли Гааги как мировой столицы международного права в новейшей истории, казалось бы, сама судьба велела Нидерландам выйти на передовое место по распространению англоязычной прессы для приезжих и проживающих в королевстве иностранцев. Однако так не происходит. Почему, рассказывает Софья Корниенко.
Когда я после нескольких лет работы в восточноевропейской и российской англоязычной прессе переехала в Амстердам, я ожидала, что англоязычных изданий здесь уж точно окажется гораздо больше. Я ошибалась.
Так как в Нидерландах все говорят по-английски, иностранцы приезжают сюда со стереотипными ожиданиями, надеясь обнаружить здесь множество англоязычных изданий местного производства. Говорит Тодд Савидж, один из редакторов газеты «Amsterdam Weekly». За несколько лет существования это неформатное издание успело превратиться в местную легенду. Все 20 тысяч экземпляров моментально разбирали в 600 пунктах распространения – кафе, университетах, книжных магазинах. С этого года газета, как говорит Тодд Савидж, ушла в спячку, то есть в интернет. На ее печатное производство просто нет денег. Amsterdam Weekly – это еженедельник о культуре, путеводитель по Амстердаму особого рода, альтернативный по своей направленности, который концентрировал внимание читателей на неожиданных, новых, непривычных сторонах Амстердама. Помимо афиши, газета содержала журналистские очерки о городской жизни, которые пользовались большой популярностью. На нас работало множество авторов, очень разных. Мы стремились удивить читателя необычным подходом, заставить его с нетерпением ждать нового сюрприза через неделю. Мы создали платформы для самовыражения творческой молодежи, дизайнеров, иллюстраторов, фотографов, молодых журналистов. Благодаря Amsterdam Weekly у них появилась возможность опубликовать свои незаурядные работы. Сегодня из заслуживающих внимания бумажных англоязычных изданий в Нидерландах выходит только журнал Time Out. Существует он здесь пока меньше года. Основательница портала dutchnews.nl Робин Паскоу считает, что недостаток медийных ресурсов для иностранцев – следствие недостатка внимания к иностранцам со стороны рекламодателей. В этой стране работает как минимум 200 тысяч иностранцев с неплохим знанием английского. Почему бы рекламодателю не сделать их своей целевой аудиторией? Хороший пример – грядущие выборы в Европарламент. Мы много материалов на сайте посвятили этой теме, так как многие проживающие здесь иностранцы имеют право голоса на этих выборах. Мы разослали всем партиям, которые принимают участие в выборах от Нидерландов, приглашение разместить у нас свою рекламу. Единственными двумя партиями, которые нам ответили, стала малозначительная новая европейская партия и ультраконсервативная христианская. Ну да ничего страшного. Я все перевела на английский и разместила на нашем сайте. Если не говоришь по-голландски, в Нидерландах просто негде где почерпнуть информацию о выборах. По мнению Робин Паскоу, будущее СМИ для иностранцев все-таки в интернете. Прежде всего потому, что интернет позволяет соединить в единую сеть англоязычные издания из сразу нескольких европейских стран, предоставляя таким образом более общую картину происходящего в Европе. NRC International, англоязычное интернет-приложение к ведущей нидерландской газете NRC Handelsblad, сотрудничает не только с международным нидерландским радио Radio Netherlands Worldwide, но и с англоязычным приложением к немецкому журналу Spiegel и с англоязычным разделом датской газеты Politiken. В будущем планируется включить в эту связку и другие европейские англоязычные издания. Сотрудничество, помимо кросс-ссылок, подразумевает проведение совместных интерактивных чатов с европолитиками, например, а также обсуждение общих проблем, таких как интеграция иммигрантов-мусульман. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
За что генерала Шаманова произвели в командующие ВДВ?
Комментарии экспертов.
Политик Владимир Рыжков о том, как власть провоцирует национализм.
В блогах «Свободы».
Живой журнал ищет милиционера, который убил беременную женщину.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный.